такая история, как один профессор там говорит. Представляете, коллега, сплю, значит, ты видишь, что читаю лекцию студентам.
Просыпайся тоже? Действительно, читаю. Так у меня сейчас будет. Я просто пошел гулять. И решил, что у меня начало в половину. А Саша Качанов пишет, что мы тебя ждем.
Ну что ты
пас? Ну, он написал, и говорит, Тимофей за мной съездил. Так, ну здесь еще одна проблема. Мне надо найти мой компьютер, куда бы делся.
Он на месте.
Там
на столе.
А принесешь? Так, Библию я нашел в том классе, компьютер там, да? Сам я нашелся по дороге.
Ужас какой.
Братья, простите. И у нас до скольки тогда?
Полтора часа.
20 минут, час осталось.
Так. До часа, до двух. Нет, до полторого.
20 минут основа лирическая у нас.
До полторого, значит, до полторого, хорошо. А где вот эти люди, да? И мы с вами изучаем евреев. Все. Друзья, ну давайте мы продолжим. Вы вчера вечером что-нибудь делали?
Я подумал, там
или
много времени.
Или цыгане вас отвлекли?
Цыгане вас отвлекли.
Я пишу,
мне
не
здесь.
На чем мы вчера остановились? Давайте вспомним, друзья. А, у меня стрелять. Так.
Там мы 6-я глава остановились, 4-8 стих. Домашнее задание было рассудить в контексте предыдущих рассуждений.
А, вот, да, точно. Значит, вот это 6-я глава. Да, отлично. Значит, ибо невозможно однажды просвещенных, спасибо большое, однажды просвещенных и вкусивших, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и от падших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и прозвращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога, а прозвращающая терни и волчьи, негодная и близка к проклятию, конец которого – сожжение. Пожалуйста, братья, как вы толкуете этот текст? То, о чем здесь написано? Да.
Текст, ну я уже как свой вариант дополнил.
Ну, конечно, какой, да. Или ты по этому тексту?
Следующий этап.
Вот по этому тексту не будешь говорить?
Домашнее задание просто, я вам скажу.
Домашнее какое было, скажи?
Рассудить в контексте рассуждений, которые мы делали до этого.
А о чем рассудить?
Ну, как цепочку
просто. Все понял. Ничего не понял, ладно, говори.
Я пришел к выводу, что по дальнейшему рассуждению послания он имеет в виду, что нужно трудиться в пользу, чтобы совсем не отпасть.
Ага.
Можно?
Да, вы о чем вы сейчас говорите?
Ну, то же самое, 6-4.
Ага, отлично.
Я понял так, что вот этот отрывок говорит, что людей, которые значит, поняли, что им преподали, были внимательны слышанные, поняли слышанное и, так сказать, прочувствовали, что оно им дает, то, что им предлагается, но в итоге все-таки они отпали, их невозможно обновлять.
То есть они все, как бы, да, потерянные? Как? Потерянные, да?
Ну, видимо, так, если они осознали, что они делают, сознательно пошли против предложенной им истины.
Хорошо, пожалуйста. Дальше еще есть варианты. Как этот текст понять?
У меня этот текст, наверное, я немножко так его понял, что это факт того, чтобы он когда говорит, что вам не отпасть. Это именно тот вариант, когда люди отпадают. А когда отпадают, у них уже думают, говорит, как можно сказать, и невозможно ничего сделать. Просто это терны, это вот такие вот растения, которые уже все ни к чему не нужны.
Идем.
У нас тут никто сравнится с землей с этой, но сравнение как-то транспортирует. Вот он как в момент, когда говорит, вот, ну, вот учение крещения, оно ему то, что он хотел говорить. Как бы это сделано, если Бог позволит. А почему он говорит? Ибо невозможно однажды просвященных услышать, да, небесно, это же снова вот, услышишь глагол Божия там. Я упавшись, опять обновляет покаяние. И вот он говорит, земля, пишет многократно сходящий на нее дождь и произошедший злак, полезный тем, для которых и возделаться, получает благословение от Бога. А происшедшие терния и волчицы, негодные, близка к проклятию, которого конец служения. То есть, что, чтобы произрастить на этой земле добрый плод, доброе семя, ну, допустим, можно заново посадить это семя, да? И все равно терния же заглушит. Надо сначала терния вырвать, а потом только семя взойдет. А тут они, получается, уже как бы возрожденные, они вкусили глаз, вкусили все, они приняли Христа, да? И вот они отпали. То есть такого не будет, что у них опять опы возрождения, все, невозможно их обновить покаянием. А им надо вот усилия приложить к этому, чтобы как бы вот уже с позиции воли отвергнуть вот эту вот жизнь, вот эту вот тернии, как бы вырвать, да, из сердца. И пойти за Христом. То есть они уже как бы возрождены, но просто впали как бы, да, в непокорность грех.
Хорошо, братья, давайте мы подумаем об этом тексте. Как раз это сам натуральная экзегетика, то есть довольно сложный текст, да, который может вызывать разномыслие и так далее, и так далее. Давайте мы посмотрим, как на некий черный ящик, внутри которого мы потом заглянем. То есть я нарисую вот, значит, такой вот ящичек. И это напишу 6 глава, 4 по какой стихе там?
8
стихи. Вот там что-то внутри. Давайте представим, что мы не знаем, что там внутри, и как бы не понимаем, что там написано. Но мы можем посмотреть этот ящик, этот блок, этот кирпичик, в каком строении он находится. Да? И мы должны для этого посмотреть логику развития предыдущих рассуждений и следующих рассуждений. Итак, вот мы пока не знаем, что здесь написано, но давайте напишем, что там написано дальше. Раньше, пожалуйста, раньше.
С первого стиха.
Ну, вообще раньше. Я не знаю, с какого стиха. Вот. То есть, он говорит, то есть, вот этот, смотрите, этот блок, вот этот кубик, он каким-то словом связан с предыдущими текстами? Каким словом?
Ибо.
То есть, потому что. То есть, этот блок, у него есть такой крючочек, да, который зацепляется за предыдущее. И этот крючочек называется словом «потому что». То есть вот чего-то «потому что». Вот это оказывается вот это, ну, некий вывод, некий аргумент из того, что было сказано выше, да ведь? То есть это очень важно. Давайте записываем «потому что». Потому что. Если у нас возникает вопрос «потому что», прошу не вопрос, а ответ «потому что», то у нас возникает вопрос. Какой вопрос?
Почему?
Почему? Записываем слово «почему». Но почему у нас идет выше, да? Так почему потому что вот это вот? Вот это потому что, оно почему? Пожалуйста, что написано?
Ибо, судя по времени, вы уже должны были питаться твердой пищей. До этого 6.11.12. Призыв к труду, веры и любви.
Смотрите. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, да, вы говорите? Дальше, ну, более прямо, да? Посему, поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, да? Ибо невозможно, потому что невозможно. Вот это потому что к чему относится? У кого есть другой перевод, можете прочитать? Давайте я прочитаю, у меня есть лучше. Сейчас,
вы относитесь к первому стиху, вот смотри, посему оставишь начатки, а почему? Потому что невозможно. То есть оставить надо начатки учения и поспешить к совершенству, потому что невозможно.
Ну тут вообще покаяние как бы первый раз звучит фраза, да? Как бы, при чем покаяние вообще? Братья, я немножко что-то сами подумал, у меня как бы есть ответы на этот вопрос, но я что-то подумали.
А это может быть, что это вот это точка того ожесточения, когда Бог предал?
Точка невозврата, да?
Уму, да.
Может быть, да, есть такой вариант, да. Кстати, это достаточно разумно. Сейчас, давайте, секундочку. Поэтому давайте завершим начальные уроки учения Христа. И перейдем к зрелости. Давайте не будем возвращаться к тому, с чего начали. Мы начали с того, что покаялись в делах, ведущих к смерти, поверили в Бога с учением о крещениях, возложении рук, воскресении из мертвых и о вечном суде. Теперь же мы должны двигаться вперед, к более зрелому учению. Мы исполним все это, если будет на это воля Божия. Разве можно обратить к покаянию тех, кто отвернулся от Христа? Я говорю о тех, кто познали истину, получили дар Божий, приобщились к Святому Духу. Эти люди слышали Слово Божие, видели великую силу нового мира Божьего, удостоверились в том, что это учение праведно, а потом отступили от Христа. Их не вернуть на путь покаяния, так как они вновь распинают Сына Божия и прилюдно подвергают Его унижению. некоторые люди подобны земле, благословенной Богом, на которую проливаются обильные дожди, которая приносит урожай на пользу тем, кто ее обрабатывает. А некоторые напоминают землю, которая приносит только терний и чертополов. Она ничего не стоит, а ей грозит быть проклятой Богом. Она будет уничтожена пожаром. Хотя мы так говорим, друзья любимые, мы уверены, что вас ждет лучшее будущее, будущее, которое принесет вам спасение. Потому что Бог справедлив и не забывает. Чуть понятнее становится, да?
Получается, он предупреждает, что он может в это состояние попасть, когда уже невозможно возбудить.
Да, друзья, посмотрите, как бы вот он и говорит. Призыв, поспешим к совершенству, да? Поспешим к совершенству. К совершенству. То есть оставив начало, да? Начало. Вопрос, а почему? Зачем это надо? Да потому что, если вы этого не будете делать, то вы будете подобны земле, которая питается слышанным словом, питается, а произрастает что от нее? Она произрастает, вот светит, никакого плода от вас нет. Вы должны быть учителями, а вы до сих пор все еще такие вообще бесплодные и ненужные. И у вас есть большой риск уподобиться вот этим людям, которые, они не просто, то есть как бы здесь такая мысль прослеживается, что человек не может стоять на месте, он или вперед идет, или назад идет, да? И если вы не будете двигаться вперед, не будете спешить к совершенству, то вы уйдете назад. И вы обратитесь на тех людей, которые вновь опять распинают Христа. Ну, конечно, здесь имеет в виду евреев. Евреи же распяли Христа, а мы говорим, что у них есть склонность вернуться туда. Вот. И они вновь распинают Христа, они вновь ругаются Ему. Что значит ругаются Ему? Ну, то есть евреи же, они унижают Христа, да? Вы знаете, что евреи, они даже для Иисуса Христа слово используют. Я еврейский, к сожалению, не знаю, поэтому не помню. Но кто может посмотреть там в интернете где-то, то когда иудеи сейчас говорят о Христе, то они используют слово, которое почти в точности звучит как ругательное. То есть как бы оно, само слово даже ругательное. Потому что они ругаются, ну, друзья. И эти люди, они могут туда пойти. А они туда обязательно придут, если они не будут расти. Вот. И получается такая ситуация, что вы можете оказаться в этой ситуации. Вы можете оказаться в этой ситуации. Поэтому вам надо спешить к совершенству. Вы помните, мы вчера говорили, что есть люди, которые как бы не спешат к совершенству, они движутся вообще, они живут годами на одном и том же положении. У них серьезный риск оказаться в том состоянии. А о вас мы думаем, что вы в лучшем все-таки положении. Почему? А потому что вы делаете что-то. Дим, ну твоя мысль тоже очень правильная. Очень правильная. Хотя он и пишет, что вот это положение, как вот Петр говорит, что это точка невозврата, да? Это точно так и есть. То есть человек предал Бог при разном уму, делал непотребство. То есть Библия описывает это. Но пока мы до этой точки невозврата не дошли, что нам делать? Тут не спасает покаяние. То есть здесь не нужно покаяние человеку. Вот почему, вот буквально сегодня, мне вчера брат вечером писал письмо, говорит, у нас будет молодежное общение, и молодежь написала вопрос, и один из вопросов, почему я каждый год каюсь в лагере, и у меня ничего не происходит? Там хватает на 2 месяца меня или на 3 месяца. Почему хватает? Потому что покаяние здесь не нужно. Не надо каяться каждый год. Да, то есть покаяние нужно один раз человеку к возрождению. Человек покаялся, получил возрождение. Все. А дальше что нужно? А дальше нужно спешить к совершенству. Не надо вот опять уповать на то, что для некоторых людей покаяние это, знаете, как такой толчок. Вот его толкнули, его на 2 месяца хватило, то остановился. Его опять толкнули, на 2 месяца хватило, остановился. Нет, здесь не этот процесс, не эта процедура. Ты покаялся, ты возрожден, все-таки иди к совершенству. Иди вперед, трудись для Бога, совершай заповеди. Да. Совершай заповеди и все остальное. Друзья, если ты этого делать не будешь, да, ты садишь в такое состояние, когда вообще невозможно что-то изменить. Вот. Братья, есть вопросы по этому? Что?
Да, по расписанию пытаюсь понять.
Просто расписание пытаюсь понять, но ничего не понимает. Вот. Это я все запутал сегодня. Я попросил братья, мне это расписание все запутал так, что сам запутался и ничего не могу распутать до сих пор. Стул. Где здесь стул? Итак, братья, здесь понятно все? А чего вы все-таки там пост на вас влияет? Вы такие вообще просто... Тяжко вам, да? Голова не соображает?
Просто вот у меня, например, брат, он тоже был верующий, все хорошо, как бы это понимает, Библию все знает. А вот я ему сейчас пытаюсь что-то говорить, а он все знает, он даже, наверное, больше меня знает, как бы. И я ему ничего сказать не могу, он все знает, но он делает дела хуже, чем, наверное, какие-то неверующие делают дела. И все, я ему ничего не могу сказать, я просто надо его мир внутренний, который просто взять, умертвить его, потому что он уже просто, его уже никак не исправишь. И новый мир, может быть, как-то придет в Бог. А так он говорит, да я все знаю, вообще все знаю, с детства все знаю. И ничего ему даже не скажешь, так вот так, нет, и все.
Ну да, к сожалению.
Ну, вообще, какая мысль вот это, в приоритете, то что, получается, он их предупреждает, если вы не будете опасать, вот в это состояние придете, просто как бы это страхом спасает.
Да, страхом спасает. То есть он говорит, нужно спешить к совершенству, иначе. Но я всегда сравниваю это с эскалатором. То есть, чтобы на эскалаторе остаться на одном месте, нужно двигаться вперед, иначе ты уйдешь вниз. Как бы других вариантов нет. То есть, не двигаясь вперед, ты двигаешься назад. И Павел говорит, что вот вы сейчас замерли на каком-то одном уровне, как бы вас начатки учения Христова, даже они в таком состоянии, что они не только начатки учения Христова знают, они в таком состоянии, что они даже нуждаются еще в начатках даже. То есть, как бы уже и даже начатки у них ушли, да, учения. А он говорит, не надо даже этого, надо спешить к совершенству, надо бежать туда всеми силами, братья. Это важная мысль. И он показывает противоположное. Если у вас этого не будет, то вы в том состоянии, с которого потом очень трудно выходить. Очень тяжело. А сейчас он говорит, почему я-то надеюсь, что вы в лучшем состоянии? Потому что вы делаете. Вы что-то конкретно делаете. Вы хорошо, дело веры, труд любви оказывается. И это будет вашим определенным гарантией вашего спасения. Смотрите. 11 стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую ревность до конца. То есть получается вопрос. Мы сейчас разбираем тему ответственность человека. Итак, чтобы нам быть уверенным в надежде, что нам необходимо делать? Оказывать ревность до конца, да? То есть это уверенность в надежде дает. И дальше он объясняет это на примере Бога, который давал обетование Аврааму. Хорошо, то есть вы более-менее разобрались. Пожалуйста, дальше у нас, мы не закончили с вами ответственность человека, да? Не закончили. Мы с вами сейчас рассуждаем об ответственности человека, и мы вчера закончили на таком моменте. Так, секундочку. 6.11.12. Мы закончили, да? 6.11.12. Мы закончили. Все. Да, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Братья, что в 12 стихе, давайте обратим внимание на это, что в 12 стихе он опять, Павел опять, очень здорово, очень логично, очень красиво, он соединяет дело с верой. Я уже много раз говорил, не перестану об этом говорить еще раз, что в богословии до 16 века, до Лютера, да, да, Кальвина, не было разделения на веру и дела. Ну, точнее, конечно, разделение началось еще при католичестве. Они больше отделяли дела от веры, а Лютер с Кальвином в противоположность католичеству отделили веру от дел. Да? Но на самом деле ни то, ни другое неделимо. Неделимо. И это очень важно понимать. Друзья, нет спора между верой и делами. Не существует. Говорит, а вот парадокс, мы спасаемся верой или делами? Никакого парадокса нет. Это одно и то же. Вера и дела – это одно и то же. Это абсолютно синонимические понятия. Почему? Потому что невозможно представить веру без дел, а дела без веры. Оно нереально. Даже, например, я вот сажусь в самолет, я верю, что я долечу. Если я в это не верю, я не сяду в самолет. Это даже на таком примитивном уровне. Но с другой стороны, если я верю, что мне надо поехать в другой город, я иду и покупаю билет. Если я буду просто верить, сидеть на диване, то это вообще как бы не вера совершенно. Да? Если я сейчас скажу, братья, через 2 минуты вот этот зал взорвется, мы все погибнем, и вы мне скажете, мы тебе верим, Денис, отлично, спасибо, что предупредил, и останетесь сидеть, это будет говорить о том, что вы ничего не верили. А если вы пойдете, то вы поверили. С другой стороны, если вы будете сомневаться в моих словах и скажете, здесь что-то, мне кажется, ерунда, но все равно пойдете, это тоже будет вера. Потому что вера это не эмоции, а это дела, которые сделаны человеком, потому что он кому-то доверяет, да, или пытается доверять. А?
Это пример, Христос приводил, когда продукт сыновей, что один да. сын, который говорит, да, пап, хорошо, я сделаю,
и не пошел. Ничего не пошел. Да. Примерно так. Поэтому, друзья, я уже говорил о том, что... Андрей Минасян, звоните, урок идет, я подниму. Вот, то есть, братья, это мысль такая важная. И смотрите, в 12 стихе, как он соединяет веру и дела. Дабы вы не обленились, это дела, да? Но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Вопрос, чем мы наследуем обетование? Верою и долготерпением. Ну, а при чем тут лень? Одно все взаимосвязано. Если мы веру и долготерпение имеем, мы не будем ленивы в деле Божьем. если мы обленились, мы не имеем веры в благословение. Вот и все. Это все понятно. И поэтому очень плавно он переходит на какую главу? Дальше у нас что было? Да, потому он там все, друзья, вот он отвлекается на Авраама, на первосвященника Христа и так далее, и так далее, и так далее. И потом он говорит, он подводит основание нашей веры, и в 11 главе вдруг неожиданно он говорит, мы же, вера же осуществление ожидаемое. Но до 11 главы есть еще 10 глава. 10 глава, там какие стихи? Давайте почитаем с 19 стиха. Итак, мы с вами, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Кстати, слово «вновь» обратите внимание, да? Интересная мысль. И имея великого священника над Домом Божиим, и теперь напоминаю, друзья, что мы с вами говорим об ответственности человека. И в чем здесь ответственность? Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Давайте мы запишем эти повеления. Что мы, то есть мы имеем дерзновение входить во святилище путем новым и живым. Бог нам открыл эту возможность. Что мы теперь должны делать? Первое, давай начнем с того, приступать. Потому что есть люди, которые имеют... То есть Христос-то для всех людей открыл, но они не приступают к этому. Да? То есть как бы они живут... Первая мысль, что надо приступать, да?
С искренним сердцем.
Приступать. Но если... Ну, первая мысль – это приступать. Вообще, что нужно это делать? Потому что если ты этого делать не будешь, то какого бы у тебя сердца не было, то как бы все бессмысленно.
Кто знает, что не делать...
Второе. Что здесь дальше? А вы слово «приступать» как понимаете слово? Подходить, да? То есть, другими словами, я могу сказать в церкви, братья и сестры, мы с вами имеем дерзновение, то есть мы имеем смелость, у нас есть такая возможность подходить в святилище Божие путем новым живым, посредством Христа. Так давайте мы и пойдем туда. Так же, да?
Ну, тут написано же «входить».
Да, да.
Я дочитал, что оно два значения. Если приступать как натиск,
как бы близко подойти.
Нет, прям на порку. Да.
Приступили к городу.
Приступили, да.
Нет, здесь слово «входить».
А есть когда?
Входите. Второе. Приступаем как? С искренним сердцем, да? С искренним сердцем.
Только там букву «и» поставь «приступать».
А, «приступать», да, конечно. Сердцем. Дальше. Третье. С полной верой, да? Дальше, четвертое. Очистив сердце от порочной совести. Ну, напишу с чистой совестью, да? Ну, очистив сердце. Очистив сердце от порочной совести. И что еще? Омыв тело водой чистой.
О чем это говорится?
Сейчас скажу. Омыв тело водою. Чистую.
Тема для меня. Да.
Текст. Братья, похоже на конспект, да?
Да.
Ну вот так я. Ну, мы как бы вчера тоже писали же большой конспект. И мы много конспектов вчера написали уже. И это тоже очередной конспект. Вот с этим конспектом можно легко сказать проповедь. Вот. То есть как мы должны приступать? Мы должны приступать. Бог нам дал возможность приступать. Но у нас должно быть искреннее сердце, полная вера. Совесть очищена от порочной совести, сердце очищено. И омыв тело водою чистую. Как вы думаете, о чем здесь идет речь? Омыв тело водою чистую. Вот как вы считаете?
Я не помню тех компаний.
Посредством возрождения, да?
Да, был момент, что это...
Друзья, ну давайте вот просто посмотрим на этот текст. Вот на этот текст. Вот, например, Бог нас баню водную... возродил нас, допустим, да, то это иносказание, то есть баня водная, в смысле это душевное очищение, или это прямой текст, там можно порассуждать. Но вот здесь вот, это вот как вы думаете, вот похоже на иносказание или похоже на прямой текст?
Ну, наверное, они понимали, о чем он говорит, они же вот когда подходили во святилище,
А ну, Алис, да, да. Друзья, если бы здесь речь была о каком-то иносказании, а как, вот, давайте, вот какое иносказание здесь может быть? А мы тело водой чистую. Наверное, слово Божие.
Там еще надо добавить, там написано, мы же тело водой чистую, будем неуклонно держаться.
Ну, это как бы вот неуклонно держаться, это вот это. Все. Неуклонно держаться.
Просто слово само омыть, вот это вот.
Нет, да, но,
это причастное.
Я понимаю, но 100% неуклонно держаться, вот это действие. Все целиком, да, неуклонно держаться. Там по-греческому так будет, неуклонно держаться вот так будет. Будет, то есть вот это все, это условие неуклонного держания, как там написано?
Исповедание.
Да, будем неуклонно держаться исповедания нашего. Друзья, вот кто-то из вас, когда сейчас говорил, вы сказали, это условие приступать к Богу, да? Условие приступать, да. Мысль неплохая, но на самом деле вы помните, что Павел здесь все-таки в этом послании говорит о том, что мы должны быть верными Богу. Что мы не должны, что они, вот помните, мы говорили о спазе, и мы говорили о том, что евреи, они немножко кланяются туда. А он говорит, не надо вам кланяться туда, вам надо быть твердыми, вам надо быть долготерпеливыми, вам нужно быть людьми, которые не отступают, да? И он говорит, мы будем неуклонно держаться исповедания вот при каких условиях. Вот, то есть это все-таки не условие приступания, но это и условие приступания, конечно, потому что приступая к нему вот таким образом, то есть это условие к нему приступать. Но если мы будем приступать вот так, как здесь написано, то мы будем держаться неуклонно исповедания. Вот такая мысль. Вот. А теперь все-таки вопрос, братья. Вот это иносказание или это прямой текст? Если это было бы иносказанием, то это было бы иносказание духовное. То есть как бы омыв тело водой чистую, то есть омыв свою душу водой, там, Словом Божьим. Но здесь это уже есть. Понимаете, да? Здесь это уже есть. Нет смысла в иносказании. Это прямое повеление. Помыться. Друзья, это прямое повеление. В прямом смысле слова. Евреи это хорошо понимают. У них это было в обычае. Он пишет евреям. Но в общем, друзья, я думаю, что это и в наше время тоже хороший момент. Как писал Клайв Стейплс Льюис, что люди наполовину животные. Вот. И очень многое, что мы делаем физически, оно влияет на духовное. Ну вот, например, простой вопрос. Братья, почему, например, важно молиться на коленях там, или хотя бы стоя, сложив руки? Почему нельзя лежать на диване, там, я не знаю, задрав ноги к потолку и молиться? Почему? Это же внутренняя наша молитва, она же исходит от сердца. Почему мы должны делать это именно в какой-то форме?
Благоговение пред Богом проявить в делах.
Да, дело в том, что это же нужно не Богу, согласись, это же нужно нам. Дело в том, что на человека очень сильно влияет его внешняя форма на его духовное состояние. Огромное значение. Проводили эксперимент, я уже как-то рассказывал, когда взяли одного водителя, и дали ему машину. Ну, какую-то, знаете, такую большую машину, не очень современную, не очень такую быструю, она такая, как трав какой-то. И вот он едет там, включил музыку и едет. Как бы, да? Я перепутал. Нет. Ему дали машину, определенную машину, да, и вот она, ну, такая обычная машина, да, он на ней едет. Потом ему дали эту же самую машину, эту же, ничего не поменяли, внутри ничего, но она была тюнингована под спортивный кар, спорткар, то есть там всякие глушители, там руль такой, там у него там всякие фары такие какие-то там, покрасили ее, и его манера езды изменилась, то есть она стала более агрессивной, этого человека. Это была серия экспериментов, и она доказала, что внешняя форма очень сильно влияет на человека. Очень сильно. То есть, если человеку дать спортивную машину, при таких же абсолютно характеристиках, что и другая машина, он будет ехать более агрессивно, потому что форма на него влияет. То же самое, почему мы, когда мы стоим на коленях, это не просто выражение нашего благоговения. Вот знаете, мы говорим, вот, например, у нас внутри благоговение, внутри, вот, внутреннее благоговение, оно выражается в коленопреклоненную форму. Это так и есть, но не только это, но и коленопреклоненная форма, она дает нам благоговение. Понимаете? То есть она способствует благоговению. Поэтому внешняя форма, она способствует нашим внутренним делам. Это всегда так. Кстати, Бочман Ни, о котором меня спрашивали, он как раз вот эту зависимость и отвергает. Он говорит, что только когда вот внутри есть, должно быть внешнее. А мы говорим о том, что наоборот, хочешь повлиять на внутреннее, сделай внешнее. Например, хочу просить брата Алексея за то, что он так смотрит на меня сейчас странно. Вот, неинтересно, совершенно засыпает.
Совершенно обалденный.
Да,
серьезно.
Да,
можно это вопрос?
Да.
Вот, допустим, призыв покаяния.
Да.
Люди, которые сокрушаются полностью, на колени становятся, я заметил. А те, которые не полностью, они стоят, немножко гордость у них присутствует. Это видно, получается, в форме проявления его покаяния, это видно, что он стоит, он не хочет падать на колени.
Да, а вот, например, другая ситуация. Вот другая ситуация. Человек, вот я знаю такую ситуацию. Человек стоит и говорит, Денис, я не чувствую сокрушения в сердце. Вот не чувствую. Что мне делать? А я говорю, а что делать? Не написано, что ты чувствовал сокрушение. Написано «покайся». Иди, вставай на колени и кайся. Он встал, пошел на колени, покаялся, и все, и веру считал. Друзья, то есть, вот мы, как бы, хорошо, когда наша внутренность диктует в форме. Но если внутренне ничего нет, вот нет внутренности, не что мне делать, а?
Не всегда.
Что не всегда?
Внутренность нам
диктует. Да, не всегда. Я говорю, вот если, а если внутри нет? Вот я на Лешу обиделся, а вот у меня нет к нему прощения. Нет прощения. Ну, нет прощения. Что мне делать?
Кофе мне пить.
Пойти и сказать: Леша, я тебя прощаю, внешне сказать, без внутреннего содержимого. И вот эта внешняя моя форма, она повлечет и внутренние изменения. Это обязательно так есть, оно все взаимосвязано.
Я сейчас вспомнил, как ты говорил, что надо со стола убрать.
Да, со стола убери, все хорошо. Вот то же самое здесь. Наведи порядок в своей жизни, вот омой даже тело, помойся, собрать. Кто тебе лечит?
Так они не умеют.
Нет, ну, здесь вопрос трудный. Как бы, может быть, это некоторая дань вообще еврейской традиции. Евреи всегда умывались.
То есть омыть, чтобы перемена жизни, да, видимая.
Ну да, да.
Денис, а вот он говорит, допустим, что вы входили и как бы вот сам обратил внимание на слово вновь. Угу. Ну как бы и тут написано путем новым и живым. И может быть он вот эти вот, то, что евреи знали в храме, как там проходить определенный путь, он может быть им объясняет и на нашем.
Ну да, наверное. Хорошо, друзья, идем дальше. Дальше какие у нас тексты? Дальше, значит, приступили, да? Вот. Дальше у нас идет. Будем держаться исповедания, да? Это продолжение той же мысли, потому что поэтому через запятую. 24 стих. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, да? То есть это вот какой у нас тут по счету, вы не помните, там у нас был?
Вчера мы говорили там.
Или мы счет не считали?
По стихам идем.
Да, по стихам. Все, вот это следующий блок, в чем наша ответственность. Наша ответственность быть внимательным, наша ответственность не ожесточать сердце, наша ответственность назидать друг друга. Потом наша ответственность приступать к Богу посредством чистого сердца, ну вот с помощью вот этого. Следующая наша ответственность какая? Быть внимательным друг к другу, да? Быть внимательным друг к другу. Друг к другу. Зачем? Поощряя к чему? То есть внимательным не к тому, чтобы нам охотиться друг за другом, да? А поощрять к любви и добрым делам, да?
То есть видишь, что человек, ну, любовь какую-то, да, проявляет или доброе дело, ты его похвалишь за это, да?
Ну вообще, я не думаю только так. Я думаю вообще в принципе поощрять к любви и добрым делам. Ну вот, например, вчера у нас был разговор. Там в Курганинск мы ездили, сидели за столом, после семейного общения разговаривали, один брат другому говорит, что, ну, тот брат, один курганинский, другого спрашивает брата, видимо, о какой-то ситуации. И он говорит: ну как там в твоей ситуации? Этот человек, там будете что-то выплачивать? Ну, видимо, какая-то ситуация произошла. Он говорит: ты знаешь, я, ну, был рад, если бы он мне выплатил, но сам ничего делать не буду. Пусть как Бог усмотрит. Ну, вот такая ситуация. Объясняет, да? То есть, видимо, там что-то произошла, какая-то проблема. Может быть, кто-то я не знаю, не стал сдавать. А он тебе будет выплачивать? Он говорит: ну, может, и будет, я бы рад был, но я ничего не буду к этому делать. И он такую фразу сказал, такую фразу употребил. На горло наступать никому не буду. Вот так он сказал. А тот брат говорит: ну, хорошо делаешь. Это благословение тебе. Так поступают по любви. Вот так тот брат сказал. Это хорошее или плохо? Поощрил к доброму делу. То есть поощрил к чему-то хорошему. Да, утвердился, вот поощрил. То есть молодец, здорово ты сделал. Не обязательно по отношению ко мне, а по отношению даже к другому. Или вот, например, мне Андрей Антонюк рассказывал. Говорит, когда он строил дом, еще был совсем молодой, то у Николая Степановича есть сосед, который продавал блоки. Знаете эту историю, наверное? И Андрей Антонюк у соседа этого блоки купил. Купил блоки, отдал деньги и на кране перевез эти блоки к себе на участок и загрузил. А там еще он не ночевал, там никого не было. Он уехал ночевать себе. Утром приезжает на свой участок, блоков нет. Вообще ни одного. Он едет к тому соседу, все блоки там стоят. Ну, ночью опять перевез обратно. Бизнес у него такой. Вот. И он к нему он говорит: слушай, ты мне же блоки вчера продал. Он говорит: ничего не знаю, ничего не продавал. Все, как бы, денег нет. Вот так ничего не продавал. А сумма большая, эта сумма была занята на блоки на весь дом, представляете? Вот. И он к Николаю Степановичу говорит: что делать? А то что делать? Помолимся и простите, и все, что делать? Кто говорит: а что делать? Помолились и простили, и все, и дальше живем. То есть вот как бы поощрить к доброму делу, к любви поощрить. А? Нет? Все так.
Денис, знаешь, еще здесь друг к другу, то есть.
Да.
Да, ко мне могут хотеть относиться, а мне преступный вид.
Друзья, вообще, в принципе, это многогранно. Поощряя, в принципе, к любви и добрым делам. А почему к любви и добрым делам? Потому что мы только что говорили, что любовь и добрые дела – это есть ревность до конца, которая хранит нас от того, чтобы мы упали. Помните, да? Вот? То есть это все взаимосвязано. Хорошо, следующий шаг. Не будем оставлять собрание нашего. Да? Не оставлять собрание. Собрание. Кто-то говорит, друзья, кто-то говорит. Здесь не идет речь о постоянном посещении собрания. Здесь идет речь вообще о церкви. Не будем оставлять церкви. Друзья, но по контексту здесь не об этом говорится. Не будем оставлять собрание нашего, но будем увещевать друг друга. То есть для чего собрания нужны? Для того, чтобы друг друга увещевать, да? Вот, поэтому здесь не идет речь о церкви. То есть нет, здесь не идет речь о людях, которые оставляют церковь. Собрание вашего, то есть церкви вашей. Здесь идет речь о людях, которые не ходят на собрание. Потому что они лишают себя возможности друг друга увещевать. А интересная мысль еще. Тем более, чем более вы усматриваете наступление дня онного, да? То есть, чем больше вы видите, что пришествие скоро, тем больше вы должны друг друга наставлять. Мне кажется, чем больше мы верим в то, что пришествие скоро, тем больше собрания должно быть. Вот. Но еще одна мысль. То есть, не оставлять собрания, запятая, но увещевать, да? Увещевать. Увещать. Или увещевать. Очевидно, что увещевать на собраниях. Очевидно, да? Братья, теперь возникает вопрос.
Как вообще ходить не будут?
На собрание?
Если такой лозунг сказать.
Если что?
Если сказать, ну не оставлять собрание, только ну, почему цель посещения собрания? В том, чтобы увещевать.
Да.
И принимать увещание.
Да, да.
Тогда как бы сказать, вообще не будем ходить.
Ну и пусть не ходят. Сами виноваты там.
А может быть, но будем увещевать, чтобы не оставляли собрание?
Нет, нет.
Нет, увещевать это в плане.
На собрание каждый увещевает.
Увещают,
а проповедях разве не увещевают?
Увещевают, конечно. Увещевают. Ну, Дим, может быть, и твоя мысль правильная, может быть. Но я вот сколько читал, вот больше, что не будем оставлять собрание, но будем на собрании друг друга увещевать, поощряя добрые дела. Ну, как бы связано. Поощрять любить добрые дела.
Ты знаешь, как наоборот, не будем оставлять собрание, но будем увещевать, чтобы не оставлять.
Может быть и так, может быть и так. Но по контексту больше все-таки не будем оставлять собрание, но будем увещевать друг друга. Вот быть внимательным друг к другу. Друзья, здесь немножко открывается цель наших собраний. Цель наших собраний это что такое?
Ободрить.
Это ободрить, увещевать друг друга. Мне не очень нравится, когда собрание превращается в какое-то подобие концерта какого-то. Да? Мы должны друг. Вот у нас должна быть цель. Увещевать друг друга. Да? Вот в этом цель. Хорошо, идем дальше. Так, какие еще призывы он надо говорить? Вот ибо если мы получив познание истины произвольно грешим, друзья, о чем это речь? Это все-таки речь вот об этом, да? Вот об этом. Вот об этом. То есть, кто-то говорит, грешить это оставлять собрание. Ну, тут написано, да не будем оставлять собрание вашего, как есть в некоторых обычаях. Ибо если мы произвольно грешим, то как бы, ну, по контексту получается, грешить это оставлять собрание, да? Конечно, друзья, это не так, ни в коем случае. Вот, здесь идет речь о том, что мы должны неуклонно держаться нашего исповедания. В предыдущих разделах мы с вами изучали, что земля, многократно пившая дождь, а производит терния, она близка к проклятию, невозможно вкусивших и отпавших, да? И то же самое здесь, то же самое здесь. Это же мы, если мы получили и опять произвольно грешим, то тогда не остается жертва долей. Как в том тексте, они ругаются Христу и распинают его.
Денис, можно это... выше сказанного и к этому отнести. Почему? Это мы сейчас так мягко говорим. У них-то раньше по-другому было.
Но...
Даже апостол Павел говорит, кто не любит, говорит, она.
Да, но смотри, какая ситуация. Дело в том, что оставляют собрание, люди оставляют собрание. Это один из симптомов вообще болезни, да? И вот как бы нельзя сказать, ты не пришел на собрание, ты грешишь, и все, жертва за грех не остается, страшное ожидание суда Божьего там, и так далее. Не про это речь, речь идет про его состояние.
Это шаг к этому.
Да, вот, то есть можете пометить себе, можете пометить, что 26 стих и 27 стих, он напрямую связан с 6 глава, 5-4 стих. или 4, 5, 6 глава, 4, 5, 6 стихи. Прям даже можете всем в Библию поставить меточку, что вот это параллельные места. То есть 6 глава, 4, 5, 6 стихи, это параллельное место 10 главе 26, 27, 28 стихи. И это же параллельное место, друзья, это же параллельное место 2 главе 1 стиха. Смотрите. Ибо если через ангелов возвещенное слово, да, твердо, то сколь к чаящему наказанию. И здесь та же самая мысль. Если отвергшись закон Моисея, один в один та же мысль повторяется. То есть, братья, у Павла, ну, апостол, да, у него эта мысль, она как бы, я уже говорил, она как бы разливается циклично. Он одни и те же мысли повторяет несколько раз, усиливая их и дополняя всякими деталями. Поэтому 29 стих. То сколь к чаящему наказанию, думаете, повинен тот, кто попирает Сына Божия, не почитает кровь завета, да, Дух благодати оскорбляет. Это же самая мысль. Во 2 главе написано так, да, то как мы избежим, вознерадев о таком спасении, о таком спасении. Братья, я понимаю, что просто трудно слушать, но вспомните нашу вчерашнюю мысль. Вот здесь она была записана. Вспомните. Мы должны быть внимательны к слышному. Помните, да? Особо внимательны. Чуть-чуть ниже мы написали, что это особо внимательно к слышному. Она похожа на, или она объясняется как «не ожесточайте сердце ваше», да? Мы же объяснили. А здесь эта же самая мысль еще раз объясняется. Что такое быть особо внимательным к слышанному? Что значит не ожесточать сердце? Сейчас, 10 глава. Это вот значит попирать Сына Божия, не почитать за святую кровь завета и так далее. То есть как бы вот эти же самые мысли, они друг друга дополняют. Мы можем их сгруппировать вместе и преподать. Кстати, у Павла так часто, он вначале довольно мягко говорит, а потом, ну, как сказать, усиливает. И вначале он говорит, ну вот вы там ангелов не послушали, а здесь попираете кровь завета там, и так далее. То есть более ярко. Ну хорошо. Что еще здесь написано, друзья?
Представление собрания уже как результат, да, какого-то.
Да, это уже как бы свидетельство болезни.
Это последнее вообще пишет.
Друзья, в этой же главе есть еще какие-то повеления, вот, как, которые на зону ответственности на нашу заходят?
Да, вот здесь есть, если отвергающий закон Моисея обрет двух или трех свидетелей без милосердия, тогда наказывается смертью.
Ну да, мы об этом сказали, да? А вот еще, друзья.
35-й, 36-й.
А 32-й? Ты, второй, это тоже повеление?
Да.
Вспомните. То есть, друзья, это хорошее повеление, это зона нашей ответственности. Вспомните. А что мы должны вспомнить?
Как было.
Как было, да? Вспомните, как у вас было. Как у вас было. Друзья, это тоже наша ответственность. Потому что мы вспоминаем Божье действие в нашей жизни. И что у нас происходит? И, конечно, мы иногда, вот написано ангелу Ефесской церкви, да, и так вспомни, откуда ты не спал, вспомни. И Ефесянам говорит, вспомните, какие вы были. То есть, вот вспомнить, это хороший способ хороший на примирение человека. Или, точнее, как?
Ободрение.
Ну, не то, что ободрение, а...
Нет, это как сравнение. Вот ты вспомни, как у тебя было хорошо и как сейчас.
Да.
Вернись туда же.
Да, ну, то есть, это тоже хороший метод. Вот вы когда будете сталкиваться с людьми, которые унывают, которые по этой пути идут вниз, вы ему скажите, вот это, и скажите, вспомните. Друзья, то есть вот это же просто, как, ну как я объясню вам, инструкция душепопечения.
Павел Тимофеев пишет, что вот я вспоминаю.
Да. Тоже вот
себя
его. То есть это хороший способ вспомнить. Давай вспомним с того, как было. Я помню тоже, когда другу по брату приехал, и смотрю, там унывает. Я говорю, а давай вспомним. Но я не говорю, что я тебя сейчас утешать буду. А просто говорю, а вот мы же там в лагерь с тобой ездили, там, да, поговорили с ним, поговорили, как раньше было. Ободрился человек, все, я сам ободрился, хорошо. Но, друзья, это хороший педагогический способ. Вспомните. Вспомните, как было раньше. Вот. Я вспоминаю, когда в Курск первый раз приехал Степанович, Николай Степанович был, Юра Свечник, Олег, Алексей Муравьев. Как мы сидели по вечерам, высокие темы поднимали. И думаю, ничего, значит, еще можно ездить. Ну, как бы, сейчас курсы-то немножко по-другому проходят. Вот. Ну, ладно. Итак, вспомните. Дальше что еще?
Не оставляйте упования.
Вспомните прежние дни, да, потом. И не оставляйте упования ваше. Потом он говорит о терпении. И 39 стих, он говорит, да, мы же не искалеющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. И опять та же самая мысль, что в 6 главе 12 стихом связана вера, связана с практической жизнью. Мы стоим в вере к спасению души. То есть мы ходим на собрание, приступаем к Богу и вспоминаем, и все это мы, вот, то есть как бы все это вместе называется вера. То есть когда я еще раз скажу, читаешь некоторых авторов западных, то я вообще не понимаю, что они подразумевают по слову вера. Они говорят, вот вера, вера, а вот дела. А что такое вера тогда? Это просто внутренняя какая-то мысль, что ли, что это? Это вот и есть, я приступаю, то есть я приступаю к Богу с искренним сердцем, я приступаю к Богу с полной верой, очищаю сердце свое, даже тело омываю. Я на собрание хожу, я друг друга поощряю к добрым делам и добродетели, я увещеваю друг друга. Вот и есть, вот это и называется «стою в вере». Вот и называется, как бы, что еще по-другому называется?
А вот здесь он как бы обобщает еще, и так не оставляйте упование ваше.
Да, это да, все... это все упование. То есть, вот, почему я это делаю? Потому что упование мое, это мое упование. Хорошо, друзья. Я немножко чувствую, что вам тяжело, потому что я говорю, видать, углеводы не поступают.
Здесь еще открывается, когда правильной верой жил будет, а если только колеблется, не благодарит, то есть не благоволит, то там решено.
Да. Братья, я напомню вам, о чем вообще говорим. Помните, мы с вами говорили о том, что в послании к евреям открываются несколько тем, да? Вот таких подтем. Основная тема превосходства Христа, но в ней открывается несколько тем. И первая тема это было откровение Бога, что Бог открывает себя, а вторая тема это ответственность человека. Откровение Бога мы прошли довольно быстро, что Бог себя открывает, а ответственность человека мы еще рассуждаем об этом. Друзья, я уверен, что если вы вчерашние конспекты посмотрите и дополните их сегодняшними, то у вас будет материалов на 10 проповедей. Там не, вообще там, сколько угодно можно проповедовать. Но это еще не кончилось. Да, у нас еще какая там дальше глава по ответственности идет?
О вере.
О вере, да. 11 глава это тоже к ответственности человека. Да? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимая. Друзья, то есть, смотрите. Он же все время говорит, вера, вера, стоим верою, спасаемся верою, вера, вера, вера. А теперь он говорит, а что такое вера? И он дает объяснение, что вера это осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Как бы это, то есть вера можно препарировать, если бы мы с вами такие были духовные врачи, такие, знаете, то мы бы, наверное, разделили веру на две части. То есть вера, она состоит из двух частей. Первая часть какая?
Осуществление ожидаемого.
Почерк не ужасный, как у врача, как должно быть.
Уверенность того, что
и уверенность невидима, да? То есть врачи вышли на демонстрацию, но не понял, что они хотели.
А смотри, какой еще хороший перевод. Да. Средство для познания действительности невидимого.
И все, да?
Да.
Ну, друзья, давайте мы на нашем сценарии средства для познания действительности невидимого. Хорошо. Но мне кажется, сценарий перевод достаточно четко разделяет. И показывает, что вера состоит из двух частей. Первая часть – это уверенность в невидимом. Я Бога не вижу, но я верю. Я рай не видел, но я верю. Я спасение не видел, но я верю. То есть вера – это уверенность в невидимом. Это уверенность, то есть это чувство. Это убежденность. Это вот какая-то такая вот волевая такая вот особенность. Да, я уверен в невидимом. Это действительно есть. Но если сказать, что вера – это только уверенность в невидимом, только уверенность в невидимом, это, конечно, было бы очень плохо и очень слабо. Вера состоит из еще одной части. Это осуществление ожидаемого. Друзья, вот этот принцип работает, я уже приводил пример, работает постоянно в нашей жизни. Я чего-то ожидаю, и я осуществляю ожидаемое. Это и есть вера. Я еще раз скажу, верю, что самолет меня доставит в Москву, и поэтому я еду в аэропорт. Я осуществляю ожидаемое. Понятно, да? Вот, если вера это только уверенность в невидимом, это будет очень однобокая вера, без дел. А это вот дела веры. То есть, вот это внутренняя подсоставляющая веры, а это дела веры. Я ожидаю, что, например, я ожидаю, что на небе получу награду за свои дела здесь, и я делаю дела здесь. Так же, да? Я ожидаю, что за свои грехи я получу наказание, и поэтому я исповедую грехи свои, там, очищаюсь. То есть я осуществляю ожидаемое. Вот. А? Ну вот интересно, нам пришло письмо с Америки нам, на газету «Верификат». По-моему, с Америки, если что. Нет, стоп, не помню. Нет, прошу прощения, с Беларуси. Ну, неважно, короче, с Беларуси, да, с Беларуси. Что письмо? веришь этим газетам. Пишу. Дорогие друзья, я вот получаю вашу газету, она мне так нравится, там я покаялся, все остальное. Это в тюрьме человек пишет, в тюрьме. Вот, но у меня на Украине есть бабушка, старая-старая моя бабушка живет. И я так перед ней виноват, я ей несколько лет уже не писал, мне стыдно, и расстались мы плохо. Не могли бы вы посетить, сказать, что я жив, что у меня все хорошо, и значит это.
Извините за
мое поведение. А это значит в ДНР, в местности ДНР. Ну а как это сделать? И вот когда мы получили это письмо, у нас есть брат в газете, Миша зовут его, он отвечает за письма, он переписку ведет, он целыми днями пишет письма, с утра до вечера пишет письма, очень много писем приходит, там переписку ведет. И он мне звонит, говорит: Денис, ну что делать с этой бабушкой? А я внутри думаю, ну, знаете, вот такое внутри у меня такое было понимание, ну, как бы я не против с этой бабушкой побеседовать, но с другой стороны, зачем? Как бы? Ну, как бы надо сделать, но в то же время не сильно важно. А у Миши, у него такое понимание, что письмо пришло, что Бог имеет какой-то план спасения по этому поводу бабушки. И он мне давай донимать. Денис, давай что-то делать. Я говорю: да, Миша, давай что-то делать, да, давай. Все, а сам-то другие дела. И он меня донимает постоянно. Потом, ладно, я говорю: ладно, Миша, я тут нашел человека одного. Михаил Круговых его зовут, там он в ДНР живет. Я тебе дам телефон, ты с ним свяжись, эту бабушку начнет. Я ему дал телефон, через какое-то время наш Миша говорит: слушай, не могу дозвонить, телефон не отвечает. Я говорю: ну не отвечаю, ну значит так, такая, судьба такая, все. Нет, давай, друг. Короче, он меня замучил, чтобы я нашел человека, этого Мишу, чтобы этот Миша, значит, связался с нашим Мишей, получил адрес. Потом этот Миша домучил того брата, чтобы тот пошел к этой бабушке. Значит, они пришли все-таки, нашли эту бабушку, пришли к этой бабушке, бабушка им дверь не открыла. Она говорит: вы кто вы такие? А вот мы там, не знаю вас, дверь не откроем. Вот, что делать? Что делать? Ну, значит, они ушли, звонят нашему Мише, что вот такая ситуация. Бабушка дверь не открыла. Наш Миша говорит: ну другой вариант ищите. Ну как надо, как бабушку надо посетить. Короче, ну они там сами тоже уже так увлеклись, вот этой заразились идеей. Значит, это. Нашли какого-то дедулю. Дедуля пошел к этой бабушке, значит. Бабушка дедуля открыла. Открыла вот так сначала через это, потом пустила, побеседовала. Когда все поняла, позвала братьев. Значит, пришли братья. Пришли братья, стали беседовать. Бабуля, значит, прочитала письмо от этого своего внука. Правда, она сама уже не может, ей прочитали. Она написала ответ, отослали. В общем, завязалась переписка. Все. Время прошло. Сегодня мне Миша присылает: Денис, у нас радость. Это наш Миша, значит, бабуля теперь ходит на собрание, покаялась. Все, хочет на крещение теперь, значит. Все. Вот. Вот я вот чему-то примеру сказал. Вот осуществление ожидаемого. Он мне сразу сказал: это Божий план, чтобы она покаялась. Он мне сразу это завел, понимаете? И вот несколько месяцев он это осуществлял. Пробивал, как там, понимаете, даже до раздражения. Вот надо, все, давай делать побольше посещать. Ну правильно или неправильно? Да 100% правильно, друзья. Ну это примитивный пример, но хотя он яркий. Да? Кстати, с газет у нас недавно вообще такие случаи были так связаны, интересно. Ну ладно, потом скажу. Ну вот самый яркий пример, но вы, может, его услышали, его рассказывали в каком-то общении, как в Америке одна женщина, молодая, неверующая совершенно, встретила гадалку. Слышали пример? Встретила гадалку, и та гадалка сказала ей, что ты умрешь в расцвете лет. Ну и та, значит, запомнила эту ситуацию, ну жила там, годы проходили, а потом действительно расцвет лет, ну не знаю, там во сколько начинает расцвет лет там. А? Нет, ну она там лет 30-35. Вот, и она, значит, это, заболела болезнью какой-то тяжелой и умерла. Ну не умерла, точнее, а впала в кому и, в общем, ну как, клиническая смерть. И она, когда пришла в себя, поняла, что дело плохо, что можно умереть на самом деле. И когда ее выписали из больницы, она взяла листочек бумаги и написала все свои грехи. Вот, вообще неверующий человек написал все свои грехи, которые не есть. Ну взяла этот листочек бумаги, может быть, тетрадку, я не знаю, 48-100. Вот, посмотрел на этот листок и думает, куда с ним идти, с этим листком. Ну, явно надо идти к Богу, чтобы только Бог может простить. А куда идти? Значит, много же, в Америке особо много церквей. И она говорит: Господи, вот так сказала: Господи, я хочу, чтобы ты мне показал, в какую церковь идти. Для этого мне нужен знак. И она других знаков не знает, сказала: знак голубь с веткой. Вот так она сказала, голубь с веткой.
Есть символы.
Вот. И проходит пару дней, ей приносят газету «Веришь ли ты?». А мы тогда, помню, хорошо выбирали фотографии на Пасху. Да, фотографии. Какую на Пасху фотографию поставить? Думали, там было несколько вариантов, и остановились на голубе с веткой. Короче, поставили, она получает газету «Голубь с веткой». А о, «Голубь с веткой». Христианская газета. Открывает, адрес нашла, пошла, значит, на собрание, покаялась, сейчас в церковь. Вот, то есть как бы... То есть вот такие чудеса, просто потрясающие, просто потрясающие.
Целый тираж, да, ради одной женщины.
Ну, может быть, еще кто-нибудь там, я не знаю.
Все-таки да, ради одной госпожи.
Ну да, да, я согласен, что даже если бы одна душа была, даже вот эти 800 тысяч экземпляров, которые в месяц мы там у нас, даже ради одного человека, это уже хорошо. Хотя я знаю точно, что это не один человек приходит через газету. Я знаю много людей. Вообще люди пишут, пишут и свидетельства пишут. Ну вот моя знакомая учительница вот английского, которую я вам рассказывал, она тоже же, ну как бы газета на нее сильно повлияла еще. Ну так, то есть это как бы служение хорошее, такое маленькое, маленькое поощрение газете, вот, вашей. Ну к чему я это говорю? Осуществление ожидаемого. То есть мы ожидаем чего-то, мы это осуществляем. Мы ожидаем, что, например, в Ейске будет большая, хорошая церковь. Мы верим в это. Ну давайте это и делать. Давайте это делать. Я, кстати, один раз на нашем семейном общении в Ейске, вот, основываясь вот на этом тексте, провел такой эксперимент. Я говорю, то есть у нас семейное общение вот в Ейске. Кстати, вы тоже можете в своей жизни так сделать. Даже вот сегодня, если хотите, у себя дома лично. Ну, у себя лично. Я говорю, братья и сестры, возьмите, пожалуйста, листочек бумаги, мы сейчас с вами поиграем в машину времени. Представьте себе, что у нас есть машина времени, и мы с вами переместились на 5 лет вперед. Ну вот, но у нас такая машина времени, что она позволяет только смотреть. Но нельзя там ходить, двигать, ничего, только посмотреть. Вот мы переместились. Разумеется, вот если там я перемещусь на 5 лет вперед, то захочу что? Себя посмотреть, да? Свою семью посмотреть, свою церковь посмотреть. Вот три вещи, которые мне интересны, да? Ну, в первую очередь, там, конечно, потом бы я и страну посмотрел там. Но в первую очередь я хочу себя, вообще жить там через 5 лет или нет, что с моей семьей стало и какая моя церковь, так, да? Вот. И я говорю, напишите, пожалуйста, три колонки, что бы вы хотели увидеть через 5 лет в себе, в своей семье и в своей церкви. Ну и народ писал, значит, ну кто-то написал, я хочу там через 5 лет увидеть себя там худым, там стройным, там с бицепсами. Кто-то написал, я хочу в моей семье увидеть там, значит, образованных, выросших детей, членов в церкви, играющих там на фортепиано. Хочу в церкви, чтобы увидеть там хор большой, там дом молитвы новый. Ну, короче, вот написали, да? Вот, то есть написали каждый по себе, по своей семье и по церкви. Потом я говорю, переверните листочек, и вот на этих же колоночках, ну, как бы, что, напишите, что я делаю сейчас, чтобы через 5 лет было вот это. То есть я хочу через 5 лет быть худым, стройным, весить 40 килограмм, ну 50 килограмм. А что я делаю сейчас? Ем бургеры целый день, да? Ну явно не будет через 5 лет у тебя веса, да? Я хочу через 5 лет говорить на 5 языках. Что ты делаешь сейчас?
Читаю
детские рассказы, там, да, там, или еще ничего не делаю. Ну а что тебе через 5 лет? Откуда через 5 лет это будет? Я хочу, чтобы мои дети, они все были членами церкви через 5 лет. А что ты сейчас для этого делаешь?
Не хожу на собрание.
Да, я собрание пропускаю, на работу хожу, у меня занятость большая. Я хочу через 5 лет, чтобы в нашей церкви было много неверующих людей. А что ты сейчас делаешь для этого? Друзья, и вот это очень...
А можно делать? Что-то так сильно жарко.
Вам это однозначно желание. В нашей церкви было много неверующих людей.
И что ты для этого себя делаешь?
Надо, чтобы не каялись
люди. Мы другая, я думаю. Все верующие были в нашей
церкви. А, ну да. Ну это как бы игра слов, да.
Как игра слов.
Есть люди, которые так делают, чтобы было
меньше. Друзья, ну вы поняли суть, да? Вы поняли суть? Это очень сильно нас, ну, стимулирует. А действительно, вот я сейчас что-то сейчас делаю, вот то, что я сейчас делаю, через год к чему-то приведет. Что я хочу? А потом через 5 лет человек говорит, вот, у меня денег нет, там, вообще работы нет. Извини, а что ты 5 лет назад занимался? Там, вот у меня там с женой какие-то проблемы. Один мне брат говорит, я очень хочу, чтобы у меня через 5 лет как бы отношения с сыном наладились, он говорит. Ну отлично. Сделай что-нибудь сейчас для этого. А что это? А что я могу сделать? Не знаю, шоколадку купим там. Ну что-нибудь сделай. Друзья, вот это вопрос. Вот то же самое. Вот мы верим во что-то, мы верим, что вот это будет, да. Вот основываясь на Священном Писании, мы верим, вот спасешь ли ты весь дом твой или еще что-нибудь. Но для этого делать что-то нужно, осуществлять ожидаемое, это нужно или нет? Вот это очень важная мысль. И дальше апостол Павел приводит примеры. Примеры, много-много примеров людей. И все эти примеры, их можно разделить вот на эти две части. Да? Одни были уверены в невидимом, ну как сказать, точнее не одни, а в их вере, в этих примерах, можно увидеть уверенность в невидимом и реализацию вот этой уверенности в невидимом. Например, вот простой пример это Ной, да? Вот он получил откровение, что еще не было видимо. Уверен в невидимом, да? И реализовал. Вот Ной это очень ярко, там прям такие же слова используются. Получив откровение, что еще не было видимо, приготовил. То есть он был уверен в невидимом и приготовил. Привет. И приготовил спасение. Ну и все остальные также, друзья.
Интересно,
может,
ты скажи, что Сара сделала
способность. Ну да, ну, это же говорит вопрос. Да, говорит. А. Что? Кто? Я? Да нет, конечно, что. Я же не апостол Павел. Я могу читать. Друзья, идем дальше, да? Давайте мы закончим сегодня этот раздел большой. У нас осталась 12 глава, да?
11.
Нет, 11 мы уже с вами как бы поняли смысл. Да? Да, это как бы именно суть веры и примера, да? Мы сейчас не будем, например, подробно останавливаться, но суть вы поняли. Теперь 12 глава, и поэтому, следующий шаг нашей ответственности, поэтому, имея такое множество людей, которые, будучи, были верующими, да, что мы должны сделать? Мы должны свергнуть в себя всякое бремя, запинающий грех, взирать на начальника совершителя веры, помыслить о нем, сражаться до крови, не забывать утешение. Вот, дальше что еще? Братья, знаете, у меня такое предложение, что-то у меня от многих слов и во время поста я тоже голова слабая. У меня есть предложение, чтобы вы сейчас вот эти время, буквально там 5 минут до перерыва, потратили на то, чтобы быстренько выписать вот из 12-13 главы повеления. Там их не очень много, их много, но не очень много. Повеление, да? То есть свергнуть время, взирать начальника, а? И 13, да. Ну, 13 там до... До какого числа? До 20-го. А я сейчас... Вот 5 минут это времени. То есть 12 глава до 20 стиха выписать по велению.
связь.
Что, братья, вы это делаете или все-то другим занимаетесь?
И тут много.
Ну и переписывайте. Как перепишите, можно вот, ну, уже через там, пару минут можно сделать перерыв. Вообще, братья, если бы у нас была не неделя, например, да, на евреям, а год, то мы бы с вами вот эти тексты все разобрали подробно. Каждый из этих текстов подробно, потому что там очень много. Вот иногда костное повеление можно считать как отдельное, а иногда как костное. Вот тут да, а ситуация зависит.
То есть, к примеру,
то есть, надо ли подвязаться против греха? То есть, как написать? Подвязаться против греха, сражаясь до крови? Или как, да? Вот, ты вот это
место? Не, а вот этот момент...
Я вообще не писал.
Если мы наказываем плоскими родителями, нашим бояльцам, то они гораздо ли более должны покориться отцу духовно? Да, повеление?
Ну да, покориться отцу, да.
То есть там он не призывает покориться, он говорит, не должны ли покориться?
А ты не знаешь, сколько должно быть повелений?
Нет.
Почему человек пытается возвращаться к началу, то есть отправлять именно покаяние? То есть он чувствует, что в этом причина, или это его так научили?
Как научили?
Может быть, вспоминает у нас
это. Да, да, кто вспоминает, было когда, да.
Бат ученый был, он говорит, вот как было хорошо, там тюрьме, там же все остальные говорили, у нас лица светят, вот я хочу уже вернуться в такое состояние. Тебе уже невозможно, вот ты надо просто встать, на путь исправляешь. Да.
Получается, он возвращается на начало, и все равно опять до этого дошел, опять
ну, примерно так. Да. Ладно, братья, давайте помолимся, потом кто допишет, допишет, кто погуляет, погулять, чтобы у нас уже было это. Кто молится по